Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Сегодня вторник Страстной недели, Великий вторник, как его еще называют. Мы приближаемся стремительно к ключевым событиям Страстной недели церковного года и, наверное, вообще всей человеческой истории, к событиям, которые мы знаем как страсти Христовы, распятие Христово и, конечно же, светлое Христово воскресение, Пасха. Но пока мы доберемся до, вроде бы по календарю немного времени осталось, до этих дней, вместе с тем каждый временной отрезок, он настолько глубокий, какой-то необозримый, космический. И хочется, конечно, все эти дни прожить максимально глубоко. Благо, сегодня, в 21 веке, мы располагаем громадным ресурсом церковного искусства. И, конечно же, у нас есть и живопись, у нас есть и музыка, то есть у нас есть способы разные свои органы восприятия подключить к переживанию, проживанию этих событий, ведь человек – существо многосоставное, у нас не только дух, у нас еще и душа, и тело, и, конечно, мы можем максимально глубоко всеми нашими вот этими составными частями, с позволения сказать, погрузиться в Страстную неделю. И сегодняшний разговор ожидаемо и логично. Наверное, мы решили посвятить музыке Иоганна Себастьяна Баха. И, опять же, ожидаемо и логично, на связи с нами Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов. Юлечка, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, это было ожидаемо, и у нас вопросов никаких не возникало. Конечно же, в Страстную неделю надо обязательно послушать «Страсти Баха». Это традиция, мне она очень нравится. Конечно, обязательно Бах.
Бах – явление необъятное. И мы не ставим перед собой задачу в течение часа охватить все сферы его жизни и творчества. Это, наверное, невозможно так же, как и невозможно за час описать нашу Вселенную. Ну, хотя ничего нет невозможного, да, как говорят, для человека с интеллектом. Можно и за 5 минут, мы знаем, такие примеры тоже есть, особенно сейчас в режимах нынешних социальных сетей, и, пожалуйста, и за 1 минуту, наверное, можно это сделать. Но у нас все-таки задача хоть немножечко попытаться копнуть в глубину. И вы, я вам очень благодарна, обозначили уже в начале нашего разговора, сузили немножечко, да, нашу тему. Мы хотим все-таки акцент сегодня сделать действительно на жанре страстей Христовых. У Баха, мы знаем, есть страсти по Матфею, страсти по Иоанну. Давайте начнем разговор с того, что вспомним, что же представляет собой этот музыкальный жанр страсти, как он возникает, и каким образом Бах, ну, Бах во многих смыслах кульминация, музыкальном мире, каким образом Бах осмысляет, а может быть, и переосмысляет это явление?
Действительно, для жанра страстей Бах – это кульминация. Вот у каждого жанра есть своя жизнь, да, своя судьба. Бах – это кульминация. А жанр музыкальных страстей самый древний. То есть 4 век, можно сказать, что уже рождаются страсти, потому что тогда возникает традиция в определенные дни Страстной недели читать определенные фрагменты из Евангелия. К 13 веку уже это не просто чтение, а такое драматизированное, что ли, чтение, а на музыку кладут тексты уже в эпоху Возрождения. Это уже как музыкальный жанр. И, с другой стороны, для нас сейчас страсти эпохи Возрождения, они воспринимаются немного странно, потому что это было время многоголосной музыки, и эти страсти назывались матетные страсти. Матет – это многоголосное пение. То есть представьте, когда Понтий Пилат говорит, ну, вернее, поет, но не один человек поет, а целый хор слова Понтия Пилата. То есть это воспринимается немного как-то странно. Кульминация жанра – это эпоха барокко. И тут сразу 2 события происходят. Одно чуть раньше, другое позже. Во-первых, реформы Мартина Лютера. Это еще 16 век. И Мартин Лютер, во-первых, переводит богослужение на немецкий язык. А во-вторых, он создает свод протестантских хоралов. И это очень важно, потому что Бах в своих страстях использует протестантские хоралы. Можно сказать, цитирует. И протестантские хоралы, они основываются, их мелодии, их интонации на народных немецких песнях. То есть Мартин Лютер их сам написал, заново переписал, и это музыка, которая понятна самому простому немецкому крестьянину. Она воспринимается очень по-родному как-то. И третий момент. Мартин Лютер сказал, что ведущая роль в богослужении – это музыка. Музыка способна человека пробудить, эмоционально вовлечь. И поэтому нагрузка смысловая на музыку очень высока. И представьте, человек приходит, простой человек, в церковь, там красиво, там звучит музыка, орган звучит, хор. И он сам участник этих событий, он ведь не только слушает, он поет хоралы. Каждую неделю приходит в воскресенье и поет хоралы. Конечно, он их знает уже наизусть. То есть это такое общее музыкальное действие, что ли. А второй судьбоносный момент для жанра страстей – это рождение оперы. 1600 год, в Италии рождается опера и сразу же становится ведущим жанром во всей Европе. То есть сопротивление было бесполезно на самом деле, но Саксония сопротивлялась какое-то время, и опера была запрещена. Единственный театр в Гамбурге, где ставили оперы, но это были оперы религиозного, как правило, сюжета, но все равно опера проникает в музыку и проникает в церковную музыку, и возникает новый этап в жизни страстей – ораториальные страсти. Вот это уже те страсти, которые пишет Бах, Гендель и Телеман. И я хочу сказать, что да, мы говорим о Бахе, и это вершина жанра, но можно послушать страсти Телемана. Это очень красивая музыка, страсти Генделя. То есть вот пользуясь случаем, тоже рекомендую. И возвращаясь к Баху, у него на самом деле 4 цикла страстей по Иоанну, по Матфею, по Луке и по Марку. Но по Луке считается, хотя это написано рукой Баха, тут сомнений нет, но оказалось, что это не его музыка. Ведь Бах часто переписывал чужие произведения для того, чтобы это исполнить. И страсти по Луке, хотя носят имя Баха, это не страсти Баха. А страсти по Марку. Их не так давно начали исполнять. Они частично были утеряны, но было известно, что какие-то фрагменты страстей по Марку, он взял из своих других сочинений. Траурные кантаты, например, траурные музыки. То есть для Баха это было нормально. Он использовал какие-то свои сочинения несколько раз. На самом деле это очень интересно, потому что оказывается, что мы слушаем концерт для клавира, а там он цитирует, полностью использует часть какой-то своей кантаты. И получается, что в музыке абстрактной, светской есть какие-то скрытые сюжеты. То есть Баха таким образом можно разгадывать. И вот страсти по Марку сейчас исполняют. То есть они немного дописаны, дописаны речитативы, какие-то фрагменты. Ну, то есть это компиляция, да, это как мы пытаемся понять, как это было, максимально приближено. Но все-таки полностью 2 оригинальных цикла – это то, о чем мы сейчас будем говорить, по Иоанну и по Матфею.
Хочу здесь привести одну цитату. Я услышала ее в лекции игумена Петра Мещеринова. Она меня просто потрясла. Это как раз размышление о назначении музыки, собственно, размышление Баха. И Бах очень однозначно обозначает, зачем, собственно, музыка нужна. Довольно провокативное, может быть, для кого-то сейчас высказывание, а вместе с тем, на мой взгляд, невероятно глубокое. Позволю себе процитировать. «Музыка предназначена для прославления Бога и для дозволенного наслаждения души. Назначением и конечной целью музыки не может быть что-либо иное, нежели хвала Господу». Потрясающие слова. То есть мы понимаем, любое из искусств, оно рождается первоначально, оно рождается из радости, открытия человеком вот этого присутствия Бога в мире. Даже если это искусство возникает задолго до христианства, все равно, на мой взгляд, движущей силой здесь является именно вот эта радость от присутствия Бога. Просто каждый на своем языке это выражает. И Бах открытым текстом в свое время, когда уже существует музыка и для развлечений, музыка салонная, музыка самая разная, говорит о том, что высшее назначение музыки – это хвалить Бога.
Я больше скажу. Вот абсолютно ты верно это сказала, но Бах – это была его внутренняя потребность. И ведь как появились страсти? Он служил в городе Кётене, а в Кётене не исполняли музыку во время богослужений. Это были кальвинисты. То есть им музыка вообще не нужна во время богослужения. И у Баха было все прекрасно. Его любили, ценили, хорошее жалование. хорошие отношения с начальством, он пишет светскую музыку. И в Кёттене он написал большую часть своей светской музыки. Но потом он переехал, он уехал из Кёттена именно потому, что вот это его внутренняя потребность. Он не мог не писать музыку для церкви. Это, на самом деле, очень важный момент в его судьбе, в его жизни. Он приезжает в Лейпциг и становится кантором церкви Святого Фомы. Это именно его внутренняя потребность.
Предлагаю послушать сейчас фрагмент из «Страстей Баха», чтобы не просто говорить о музыке, а чтобы погрузиться в этот баховский мир, что называется, целиком. Что мы сейчас услышим, Юлечка?
Мы сейчас услышим вступительный хор из «Страстей по Иоанну». Баху 38 лет, и он приезжает в город Лейпциг. Вот эти страсти – это было как заявление на работу своеобразное. То есть поставили эти страсти, исполнили, и тогда решили, что да, Бах достаточно хорош для того, чтобы его взять на эту должность. И я хочу перед каждым фрагментом прочитать перевод текста, потому что, мне кажется, в данном случае это важно. Вступительный хор. «Господи, Господь мой, Твоя слава возвеличивается со всей земле. Страстью Твоею нам яви, что Ты истинный Сын Божий, присно и в уничтожении величайшим прославляем». Вступительный хор.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Напомню, на связи с нами искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева. Говорим сегодня о страстях Христовых в музыке Иоганна Себастьяна Баха. Слушаем сегодня фрагменты из страстей по Матфею и страстей по Иоанну и окунаемся в этот удивительный, невероятный мир глубины музыки, музыки как богословия, музыки, как, наверное, как молитвы тоже. Ведь для Баха вот это его религиозное творчество, это в прямом смысле слова, можно сказать, что молитва.
Абсолютно так. И, между прочим, ты сказала, Бах, когда приехал в Лейпциг, он выдержал экзамен не только музыкальный, но по теологии, то есть по богословию. Он держал самый серьезный экзамен, была комиссия из богословов, то есть он на самом деле прекрасно разбирался. Он не только в композиторском деле разбирался. И важное отличие именно страстей от оперы. Я говорила, что опера повлияла на этот жанр. Конечно, и на первый взгляд действительно много общего. Та же структура, номерная структура, то есть у нас есть хор, есть арии, есть действие, повествование и активное, очень драматическое действие в страстях. Но на первый взгляд, конечно, нет костюмов, нет сцены, но это даже не самое важное. И были опыты такие, знаешь, ставили баховские страсти более сценично, то есть хор перемещался, солисты ходили по сцене, то есть это, с одной стороны, логично, потому что это действие, но оказалось, это совершенно не нужно, и это лишнее. Музыка настолько наполнена внутренними смыслами, что вот это внешнее, оно как шелуха сразу отпадает. Это уже поняли, уже таких попыток больше не предпринимается. Страсти – это не просто рассказ. И для Баха это тоже было принципиально важно. Это не развлечение. Мы не пришли в театр послушать какую-то историю. Мы участники этого действия. То есть структура – вот в чем принципиальное отличие страстей. У нас есть повествование. Евангелист читает текст Евангелия. Хор изображает какие-то сцены. Да? Хор кричит «распни его», например. Но обязательно есть арии, в которых происходит осмысление. Ария как осмысление, ария как молитва. И возникает очень интересный эффект вовлеченности. То есть мы здесь и сейчас, мы вместе с толпой вот кричали «распни его», и идет ария дальше. И мы понимаем, как же это могло произойти. То есть, понимаешь, постоянное временное такой тумблер переключается. Это действительно мощно действует. Вот если слушать не отдельные номера, а целиком, ты оказываешься в гуще тех событий.
Я одного понять не могу. Баху 38 лет. Ну, понятно, время здесь и на Луне течет по-разному. И, наверное, для человека его времени 38 – это вот сейчас такой возраст, когда мы только-только понимаем, чего мы хотим от жизни и так далее. А в то время это уже абсолютно зрелый, состоявшийся мастер. Вместе с тем, все-таки Бах очень рано начал. Вот эти ахматовские строки, когда бы вы знали, из какого сора, да, растут стихи, не ведая стыда. Наверное, к музыке Баха это тоже можно было бы определенным образом применить. Он человек, который к 18 годам, вот, насколько я помню, он примерно в этом возрасте занял уже место органиста в Арнштадте, он уже был довольно серьезным автором, в 18. И я не знаю, чем это можно объяснить. Трудным ли детством, тем, что он рано очень осиротел. Понятно, у него был старший брат, который взял его на поруки, или чем-то еще. Но к 18 годам быть сложившимся не просто музыкантом, а мыслителем, это дорогого стоит. И это, по-моему, очень взрослое состояние даже для того времени.
Да, он с 10 лет начал, к сожалению, жить взрослой жизнью, когда потерял родителей. И знаешь, я уже перестала переживать по тому поводу, что я не понимаю, как это возможно. Бах непостижим, недостижим – это вот факт, который принимается полностью. Я, знаешь, еще чего понять не могу, как он все успевал, потому что, слушая, особенно страсти, понимаешь, что это такая высота недосягаемая. Слушая эту музыку, мы очищаемся действительно, душа как-то иначе дышит, да. Бах был по горло всегда завален какой-то рутинной работой, проблемами, совершенно бытовыми, в таком объеме, что там не то, что, знаешь, вечером пришел и написал страсти, а вечером пришел на диван лег и телевизор включил, больше на то-то не способен, вообще ни на что. Целый день работа, скучная, административная, какие-то глупости происходят. Когда он в Лейпциг приехал, это была очень хорошая должность, действительно, и он не только кантор одной церкви, на самом деле он был мюзик-директор города Лейпцига, то есть он заведовал музыкальной частью все, что исполнялось в церквях города. Он подбирал репертуар, он находил артистов, он проводил репетиции. То есть это огромная ответственность. Во-вторых, он руководил школой мальчиков при церкви Святого Фомы. Мальчики, на самом деле, неблагополучные. Это бездомные мальчики. Вот их собирали, набирали в эту школу, обучали в основном музыке. И Бах должен был их учить. Не только причем музыке, а латынь он еще преподавал. Школа разваливалась. Есть прошение Баха о том, что пришлите, пожалуйста, ящик гвоздей. Ты понимаешь, а их все не присылали, эти гвозди. И в итоге он сам их купил, как я поняла. И сам, может быть, даже что-то там ими приколачивал, заколачивал. То есть это груз проблем, от которого, казалось бы, ну, нужно гения освободить. Я не говорю о том, что у него 20 человек детей дома, и вообще дома проходной двор. Какой гвалт, вот представь, пожалуйста, 20 детей – это класс, да? Вот класс детей у тебя дома всегда находится, плюс друзья, плюс родственники. Бах очень гостеприимный хозяин, всегда дома кто-то толпился, всегда кто-то играл. 9 инструментов, 9 клавесинов у него стояло, больше 20 инструментов самых разных. И вот, пожалуйста, в такой обстановке вот найди какой-нибудь тихий уголок, сядь и напиши «Страсти». Вот это я никогда не пойму.
Так он же не только «Страсти» написал. Там же у него, если я правильно помню, 5 годовых циклов кантат.
Да.
Тоже размышления на духовные темы. И как это можно было сделать? Ну, может быть, вот опять же, мы же судим по себе, а мы сейчас люди с сознанием раздробленным. Мы, как сказать, нам себя собрать воедино, сделать из себя человека целостного, это, наверное, ну, задача жизни такая. А Бах все-таки, вот его не случайно же называют и последним лютеранином, и последним музыкантом даже своего рода. Человек из другого времени, из другой эпохи, из того времени, когда мир пытались все-таки понять целостно. Не отдельно, вот здесь мы химию изучаем, вот здесь биологию, вот здесь у нас там строение человека, а вот здесь у нас там высшая математика, а еще у нас есть знаки препинания и вот эти бесконечно гуляющие запятые. А он из того времени, когда все-таки мир понимался и воспринимался как-то целостно. Для меня это тоже великая загадка. Я бы многое отдала, чтобы попытаться почувствовать себя вот таким цельным человеком. Но, может быть, для 21 века это уже и недоступно. Но, может быть, отчасти это объясняет, откуда в нем вот такая невероятная духовная энергия. Ведь именно она становится движущей силой посреди всей вот этой житейской суеты, поднимающей Баха к вот этой, простите за высокий штиль, музыкальной вершине.
Да, я бы много отдала, чтобы тоже выпить чашечку кофе с Бахом. Он любил кофе. Знаешь, какие-то милые мелочи бытовые – это тоже Бах. И это как-то сближает с ним.
Юлечка, а если мы говорим про музыкальный контекст того времени, когда Бах в Лейпциге, что собой представляет немецкая музыка того времени?
Во-первых, вот эти страсти ораториальные, они не всем нравились. То есть в основном прихожане очень любили страсти, потому что это действительно красочно, это захватывающе. Но были те, кто говорил, что это слишком оперно, это слишком развлекательно. Но на самом деле вокруг этого жанра, конечно, спорили, но ходили и слушали. Был случай, когда Телеман исполнял свои страсти в другом, правда, городе. Пришлось вызвать конную милицию или полицию, или как назвали, в общем, призвать к порядку горожан, потому что просто уже ломились стены, уже не вмещала в себя церковь всех желающих, чтобы представить себе накал вот этого ожидания. То есть «Страсти» – это самое крупное музыкальное произведение, оно исполняется раз в году. Для этого все средства городские привлекаются. Это хор, это оркестр, это орган, то есть это музыкальное действо. Еще раз хочу напомнить, что оперных театров не было в Саксонии. То есть весь музыкальный энтузиазм, он сосредоточился в церковной музыке. И хотя каждое воскресенье звучит кантата – кантата – это полчаса примерно звучания – хор, несколько солистов, но все-таки страсти, которые 3, а то и 4 часа могут звучать, это, конечно, иной масштаб.
Будем сейчас, наверное, слушать еще один фрагмент из «Страстей Баха». Что это будет? Что сейчас прозвучит?
Это тоже «Страсти по Иоанну». Это фрагмент, когда евангелист прочитал текст. Пилат взял Иисуса и велел бить его. И помните, я говорила, что в страстях очень важно действие и потом осознание того, что произошло. И вот после слов Пилата начинается ария с такими словами. «Его окровавленное и иссеченное тело подобно небу, на коем после бури грозной сияет радуга в знак Божьей милости». Ария из «Страстей по Иоанну».
Ария из «Страстей по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала сейчас у нас в эфире. Напомню, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». На связи с нами искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, потрясающий рассказчик Юлия Казанцева. Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».